В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Пресечи. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни», и к нам пришел Константин Ордов, доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов университета имени Плеханова, завкафедры финансов устойчивого развития имени Плеханова. Константин, здрасте.
Добрый день.
А начнем мы сразу с козырей, потому что ВТБ пишет, что исчерпал лимит по семейной ипотеке. В общем, семейный лимит исчерпан, иными словами. Приостанавливает запись на сделки по этой программе. Значит, ЦБ говорит, что максимальная ставка по вкладам, правда, снизилась там до 19,66, но я с ипотеки предлагаю начать, потому что ставки, по сути, сейчас стали заградительными. У кого-то там 27%, у кого-то 23%. Но вопрос, кто под такие ставки берет, и я правильно понимаю, что с точки зрения государства рисков жилищного кризиса нету, потому что те, кто хотел, взяли. А, значит, льготникам там какие-то другие пособия дают, средний класс, он просто тихонечко сидит и пытается еще где-то заработать, а банки перестали зарабатывать на ипотеке?
Ну, не совсем, мне кажется, все так. Мы с вами говорим о том, что и президент нам рассказал о ближайших планах, в которых есть необходимость увеличения количества квадратных метров на гражданина. Да, и там чуть ли не двукратное увеличение необходимо. Без ипотеки большой вопрос, согласен, да. В этом отношении ипотека действительно как рыночный инструмент наиболее эффективный и, по сути, не в конце своей жизни и карьеры профессиональной, а ровно в ее начале может вам позволить решить жилищную проблему, которая так испортила не только москвичей, видимо, да, но и многих других многодетных, прежде всего, да, семей, и действительно семьи, в которые поколениями вынуждены сосуществовать, и в какой-то истории это может такую преемственность поколений порождать, но мы понимаем, что, наверное, мы привыкли к каким-то более комфортным условиям, и в этом отношении, конечно, когда речь идет об ипотеке под 20% и выше, но это становится действительно заградительной, запретительной такой ставкой. При этом государство нам с вами говорит, что оно не снимает с себя социальных обязательств. И помощь многодетным семьям, молодым семьям, это действительно, наверное, относится к такой социальным обязательствам государства. И в этом отношении льготная ипотека, она себя зарекомендовала положительно. И единственная проблема там в Москве, мы слышали эти очень удивительные истории, когда чуть ли не 90% вновь купленного жилья было куплено с использованием льготной ипотеки. Да. И, конечно, эта программа вдруг в какой-то момент слишком стала доступной и недостаточно целевым образом ориентирована. И в этом отношении переформатирование этой программы, оно, конечно, уже напрашивалось. И действительно должны льготную ипотеку получать те граждане, которые либо в этом остро нуждаются, либо выполняют вот ту функцию или там стратегическую цель государства, например, количество детей в семье, да, то есть это где можно списать там за рождение нового ребенка, да, дополнительные, пускай квадратные метры, да, и это история, которая на самом деле тоже работала и тоже себя хорошо зарекомендовала, но вот сейчас мы слышим от ВТБ, может быть, это история такого мягкого протеста, да, где они всячески подсвечивает, что проблематика, и я вам больше скажу, это не единственный банк. По моей информации, еще один из крупнейших российских банков тоже подошел к полному, так сказать, уже исчерпанию тех лимитов, которые им выделили под льготную ипотеку. Там, насколько по моей информации, лишь один банк, который сегодня активно не занимается льготной ипотекой, но при этом имеет эти ресурсы для ее, в общем-то, продолжения.
Ну, просто когда государство понимало, что есть проблема там жилищного кризиса и недообеспечения людей жильем государство принимало меры. Поэтому появилась льготная ипотека, поэтому понятно, что нужно было еще поддержать застройщиков. Но по факту сейчас есть же люди все равно, которые, для которых собственное жилье – это роскошь. Когда государство позиционирует себя социальным, тоже насколько это правильно, когда там, среди молодого поколения люди считают квартиру определенного рода роскошью, и отсутствие жилья тормозит их, там, в том числе, какие-то чаяния, планы по созданию той же самой семьи своей. У банков сверхприбыль. Но льготная ипотека подразумевает, что государство им компенсирует часть затрат. Почему государство, например, не обяжет банки, чтобы они в большей степени свои деньги, которых у них сейчас очень много, задействовали в плане вот в таком социальном проекте?
Ну, на самом деле, не так много у них денег на фоне их прибыль, тех действительно мер. Ну, там эти меры, они все равно триллионами, десятками измеряются, и в этом отношении государство заменить в этой социальной повестке некому. Банки являются коммерческими организациями, поэтому их к чему-то принудить, ну, это внести определенный дисбаланс, я бы сказал, с точки зрения их стимулов, и они скорее откажутся от ипотечного кредитования как формы, хотя... Несмотря на то, что это является наименее рискованным из всех видов кредитования физических лиц. Но тут, мне кажется, смешивать социальное и коммерческое было бы крайне недальновидно.
В нашей стране, Константин, мне кажется, сложилась как раз такая система, что у нас вот и частное, и понятийное, и государственное, все переплетено. Ведь как государство довольно серьезно, несмотря на сложности, например, работает довольно жестко с вертикально интегрированными нашими компаниями, с нефтедобычными компаниями. Там тоже постоянно какие-то налоги, какие-то сборы, какие-то... Потому что, ну, как бы... И они говорят, нам тоже нужно больше денег для оборота, мы наполняем бюджет, нам нужно работать, нам нужно какие-то новые, как бы, проекты реализовывать. Говорят, ну, подождите, социальные обязательства тоже должны быть. А почему? Ну, и в этом отношении банки тоже. Формально, конечно, это частные структуры, но мы понимаем, что когда у нас довольно серьезно зачистил банковский сектор в течение второго десятилетия 20 века это происходило. Сейчас отношение банков и государства, оно все-таки специфическое, а нет такого вот отдельное государство, отдельные банки.
Ну, если мы с вами все равно вернемся к нефтегазовым компаниям, то мы видим это более справедливое перераспределение доходов, сверхдоходов, оно основывается все-таки на рыночной конъюнктуре. Там никто не говорит о том, что компании вы давайте, тем более, что там госучастие во многих из них мажоритарное, и в этом отношении это, так сказать, стрелять себе в ногу никто не хочет. А с банками мы видим другую историю. Если брать государство как некий собирательный образ, и, в частности, Центральный банк как один из органов, да, представляющих государство, повышающие систематически ключевую ставку в частности, что и приводит к удорожанию ипотечного кредита, мы говорим, что это определенным образом государственная политика. И в какой-то момент мы говорим, а давайте коммерческие компании будут решать проблемы, которые, собственно, Центральный банк сам же осознанно и формирует. Здесь, к сожалению, плыть против течения очень трудно и энергозатратно. И мы говорим, что повышение ключевой ставки, вот которое последнее произошло в частности, оно же ровно и нацелено на снижение и покупательной способности, и потребительской активности, и... К сожалению, вот воспринимая этот термин как кризис перепроизводства, мы хотим и снизить активность наших предпринимателей, нашего бизнеса. И почему вдруг коммерческие банки должны идти против государственной политики в этом вопросе, которая выражается в желании снизить?
Другое дело, вот потребительская политика, хорошо, потребление, рост потребления – это основа экономического развития. Потребления нет, и все спокойно, нигде нет никакого спроса, извините, только на кладбище.
Ну, это вот инфляции там нет, да.
Вот, поэтому, как бы, ну хорошо, Центральный банк говорит, что нет пределов по повышению ставки, пока мы к таргету не придем.
Вот.
Но все равно действующие меры не помогают уже достичь этого таргета. Давайте сразу 100%-ную, магазины закроем, бизнес обанкротится и все.
В условиях, когда мы так надеемся на импортозамещение, больше того, фиксируем достаточно положительные результаты, и несмотря... И вот в этом тоже определенный парадокс такой российской экономики существует, когда, несмотря на эти, по сути, запретительные кредитные ставки, кредитный портфель юридических лиц продолжает расти. Ну, это же такой секрет Польшанеля, что, конечно же, компании не за счет собственной прибыли, они ровно эти высокие ставки перенесут на стоимость конечной продукции, конечно, тех очевидно, же товаров, очевидно. Тех же услуг. И, собственно, Центральный банк продолжает прыгать на те же грабли, вроде бы, с четким осознанием, действительно, что повышение ключевой ставки как рыночный инструмент к теории должен приводить к снижению инфляционных процессов. С другой стороны, мы действительно с вами говоря о том, когда ставка 21%, а инфляция целевая 4%, ну, поверьте, это ниже уровня, так сказать, погрешности, который можно в результате такой денежно-кредитной политики получить. И здесь, ну, видимо, каждый пытается свою роль отыграть вот в этом процессе. К нам вопросы, я вот к пуговицам есть вопросы, да? Вот есть инфляция, Центральный банк поднял ключевую ставку. К пуговицам есть? Нет вопросов.
Ну, подождите, а давайте тогда, лебедь, рак и щука.
Уже, да, в каком-то отношении мы давно это замечали, и нам казалось действительно важным, чтобы и правительство там со стороны Министерства финансов синхронизировали свою политику с Центральным банком, и нас каждый раз заверяют, что они это делают, но при этом сейчас становится более очевидным, насколько попытка переложить ответственность с друг дружки, да, так сказать, и вот эта история там, где даже прогнозы у них могут совершенно не совпадать, казалось бы, хотя проведение денежно-кредитной политики и бюджетной политики требует, ну, единства усилий, да, и гармонизации вот всех инструментов, которые там используются. Сейчас мы видим определенный такой, может быть, недостаточный коммуникационный канал, либо в самом деле мы столкнулись со сменой такой экономической финансовой парадигмы, концепции, которую необходимо реализовывать. Мы,
менять нужно.
Да, с вами действительно, с одной стороны, опасаемся низких ставок, потому что это может привести к тому, что мы видим в Турции, в частности, да, там, где ключевая ставка, не знаю, 40-50, я уже там
но
сбился с этих 10.
Но у них, правда, производство растет.
Конечно, конечно. И вот ровно поэтому мы с вами даже в выступлении Эльвиры Сахибзадовны услышали сомнения о том, что не стоит ли, по ее мнению, не стоит поменять таргет инфляционный. Ну, давайте сделаем его 8-10%.
Да,
но если это действительно
4,6,
будет связано с ростом экономики, с импортозамещением, с продолжением экономической активности, это, наверное, стоит одно другое. Причем в 2000-х, в начале, мы ровно в этой ситуации жили. И жили очень хорошо. И мы видели реально на каждой, я думаю, в своем кармане ощущал вот это положительное изменение и уровня жизни, и качества жизни, которое являлось следствием экономической активности.
Но тогда, Константин, здесь возникает момент. Особые условия, как попытка изолировать Россию из экономической, вот в экономическом мире есть. С другой стороны, Центральный банк есть. Пользуется классическими механизмами в условиях условно прозрачной, здоровой, понятной рыночной экономики, которой нету сейчас. И в итоге возникает еще денежный голод. Тогда вопрос, что страшнее для... А, и Центральный банк говорит, что экономика перегрета. А чем перегрета? У нас что, спрос как в Китае, производство как в Китае. Ну, тоже странно. Что есть показатель такой? Ну, зарплаты растут, конечно, но условно...
И инфляция не как в Китае, да.
Тарифы какие-то, да, растут. А, там еще какие-то сборы какие-то повышаются. А, и все равно это тоже провоцирует инфляцию. И возникает вопрос, а что страшнее для государства? А, денежный голод... Или высокая инфляция при наличии низких ставок?
Здесь, мне кажется, тоже это превращается в какую-то относительно бюрократическую историю. Центральный банк вот поставил перед собой таргет 4% и больше считает для себя не очень важным каким-то образом отвечать за экономический рост, за рост реальных доходов населения, да?
Но
говоря о том, что пока инфляция не будет достигнута, ничего из этого все равно мы, так сказать, посчитать или добиться не сможем. Но мы видим, что и инфляцию добиться они не могут на уровне.
А, кстати, а вот почему они не могут добиться инфляции?
Потому что, скорее всего, именно вот эти трансформации, которые произошли с российской экономикой, и то, что как раз глава ЦБ описала как некая смена логистических цепочек, рынков сбыта. Больше того, мы понимаем, что и технологические вещи и истории, они тоже имеют для нас принципиально важное значение. Все это привело к тому, что у нас действительно предложение не успевает за спросом. То есть через бюджетный дефицит мы готовы, и правительству надо отдать должное, мне кажется, мы готовы поддержать экономическую активность, но, с другой стороны, инвестиционный цикл, он, как правило, там оценивается 3-5 лет, да, и поэтому какое-то время надо перетерпеть, переждать, может быть, даже темпы более высокие инфляционные, чем для нас, кажется, были бы правильными, тоже надо пережить с целью и пониманием того, что эти инвестиции в дальнейшем как раз и приведут к формированию предложения, который встретится со спросом. Вот. Но мы, к сожалению, с вами сегодня переходим к истории, по сути, формирующая причины отказа от инвестиционных проектов со стороны компаний, бизнеса в связи с дороговизной заемных ресурсов. Ну и опять же, что же греха-то таить, если действительно компания, например, имеет рентабельность, ну, 10-15%, а сегодня может средства положить на депозите под 23%, так зачем вести бизнес-то вообще? Да? Зачем надо расширять производство, которое тебе заведомо принесет в ближайшее время обозримая заметно меньшая, да, доходность?
Тоже вопрос. Просто странно слышать от регулятора и вообще от такого влиятельного органа вопрос по поводу там какого-то перегрева и снижения темпов развития, потому что, казалось бы, мы так долго настраивались на то, чтобы было развитие, но у нас там, как это, стерилизация денежной массы происходила, мне очень нравится это выражение. Да. В итоге эта денежная масса утекла далеко в размере 300 миллиардов долларов. Мы говорим, нет, это не получилось, все не так, денег у нас в стране много, давайте вкладываться. И вроде бы бодро начинаем, а есть риск, что закончим за упокой. Но поставьте ставку 50% сразу. Таргетов 4,5%, конечно, не будет. Ну, хорошо, там магазины закройте, кафе закройте, никто ничего покупать не будет. Оставьте государственные магазины какие-то, и что? И возврат в Советский Союз, не очень понятно, что будет.
Ну, там была хотя бы другая система экономическая, и она, вот, да, хотя бы гарантировала это распределение, и, тем не менее, дефицит, и все это мы тоже помним, как некие такие крайности, которые бы нам не хотелось, мне кажется, повторить. А сегодня, ну, это вот, наверное, от Центрального банка нежелание сменить свои ультрарыночные принципы и концепции на какие-то более отвечающие, может быть, современной экономике, либо современным реалиям. Может, такая новая нормальность, вот, которая у нас существует, экономическая, в ней есть необходимость иногда эти концепты ключевой ставки, еще каких-то механизмов не заменить, не отменить, а сделать нацеленными на среднюю и долгосрочную перспективу. Пока что мы с вами говорим о том, что ЦБ продолжает нам рассказывать, там, сможем мы в 26-м или в 27-м году добиться 4%. Ну, наверное, если, так сказать, задушить весь бизнес и потребительский спрос, то есть наши карманы опустошить, ну, наверное, 4% можно. Но кому нужны такой ценой эти 4%? Вот этим же вопросом никто не задается.
Тем более, что их и так нет, этих 4%.
Ну, а если они будут, да, и все мы вдруг неожиданно осознаем. Хотя вот тоже здесь парадокс, и я понимаю, Центральный банк отчасти, несмотря на жесткую, беспрецедентно жесткую денежно-кредитную политику, портфель кредитный физических лиц растет, юридических лиц растет, так сказать, склонность к привлечению кредитов увеличивается. То есть мы говорим про заработные платы, которые тоже выросли в этом году, там, по предварительным данным, в номинальном выражении, там, чуть ли не на 18%. То есть это те истории, которые вот для любого финансиста, экономиста со стороны посмотреть, да это же действительно очень разогретая такая горячая экономика, в которой вот такого рода темпы роста при условии, что должны быть 4% инфляции, ну, это какое-то запредельно. Опять же, мы с вами уже начинаем констатировать, что если в начале года там темпы роста ВВП в годовом выражении были 5-7%, что очень приятно, что очень хорошо, то теперь это все сокращается до 3%. А к концу года мы вдруг неожиданно можем и их окончательно растерять вот с подобного рода политикой. И вот что мы будем делать в 2025-2026 году, хочется спросить, вот таким-то образом для нас Мне кажется, дискуссия о таргете инфляции становится прям приоритетной, потому что мегарегулятор неистов в достижении своих целей.
Вегас Лас говорит, банки зарабатывают на кредитах. Те, кто их берет сейчас под такой процент, не собираются, наверное, их возвращать. А чем они будут вкладчику по итогам платить, когда закончится период вклада? Сейчас же действительно банки пылесосят кэш, а кэш не меньше не становится у людей. Это очевидно. То есть деньги у населения есть. Но вопрос, хорошо, под вклады там 18-20%, где-то, может быть, даже и больше. Есть чем отдавать?
Это действительно принципиально важный вопрос, и я так понимаю, что есть, потому что банки также, и мы видим, готовы вкладываться в государственные облигации, которые вообще безрисковые, которые сегодня приносят те же 18-20%. То есть этого никогда не было. То есть безрисковые инструменты, по сути, они генерят такую доходность запредельную. А если мы говорим про облигации достаточно именитых, известных компаний, то это точно выше 20, это порой к 30% годовых приближается. Поэтому взять сегодня депозит под 23% и купить высоконадежную облигацию на фондовом рынке под 30% для банка, это его любимые 6-7%, на которые он, собственно, и живет. И, поверьте, это для него безрисковая история. И, может быть, не такая и плохая с точки зрения именно финансирования конкретных компаний, но как такое системное решение, оно, конечно, ущербное, потому что развивать бизнес под 30%, ну, это значит закладывать действительно какое-то очень шедевральное инфляционное ожидание на будущее, именно с точки зрения цены конечной продукции, своего товара, услуги. И это как раз и является тем фактором, с которым Центральный банк и борется. Он борется с ожиданиями инфляциями. Да. Он заявляет, что для него это радикально важно, нужно. Но каким образом можно вот преодолеть подобного рода фактор, который напрямую через удорожание кредитов влияет на конечную продукцию и цену на конечную продукцию, нам Центральный банк не рассказывает. И вот в этом, конечно, такая игра в жмурки периодическая, да, где Центральный банк может себе позволить, потому что у него не двойной мандат, где бы он еще отвечал в том числе и за уровень экономической активности. И тогда бы действительно он бы эту историю рассматривал бы, мне кажется, и более внимательно, и более лояльно по отношению к ожиданиям экономического роста.
Алекс говорит, есть версия конспирологии, что вытягивают деньги от населения банки под высокие проценты, чтобы потом все вклады заморозить, включить инфляцию по полной, старый трюк. Да рискованно, мне кажется, такие трюки-то проворачивать.
Да, с таким подходом, конечно, дальше жить будет сложнее, согласен. Ну, как вариант, наверное, один из экстремальных, его надо иметь в виду, но то, что это, мне кажется, банки реализовывают, сейчас. Да, я бы так не стал утверждать, это абсурдно. Вопрос, конечно, вот из этого возникает очень важный, и к Центральному банку хотелось бы его адресовать, чтобы нам рассказал, а как будет происходить смягчение денежно-кредитной политики?
Ну, вот как, для банков, в частности.
Сторону, в обратную да, сторону. Вот там банки как раз и отобьют.
Да?
Конечно, потому что кредиты будут выданы уже под высокие ставки, а текущие депозиты будут постоянно снижаться с точки зрения стоимости и ставки. И в этом отношении мы видим, что банки – это тоже история не одного дня, и они, с одной стороны, находятся в тисках своих нормативов, и поэтому это такой достаточно рискованный бизнес. С другой стороны, они на смягчение денежно-кредитной политики, мне кажется, и смогут получить дополнительные доходы, которые сегодня могут для них быть не столь очевидными. Так что за банки беспокоиться точно не стоит. За нас беспокоиться, наверное, можно, но с точки зрения заморозки депозитов, но, поверьте, это будет связано с какими-то более глобальными проблемами в экономике. Депозиты – это будут истории вторичные. Да, они для нас в этом случае, как мы помним, там, 98-й дефолт, там, 97-й, это там совершенно ужасный ужас был, который происходил. Я надеюсь, это не будет допущено ровно потому, что у нас нету такого внешнего долга.
Конечно. Константин Ордов с нами, доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов университета имени Плеханова. Новости мы продолжим.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Константин Ордов. С нами доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов университета имени Плеханова, зав. Кафедры финансового устойчивого развития. Так, слушатель Василий несколько сообщений прислал. Я сначала прочитал, есть ли сценарий деменции, но потом это мне помутилось в глазах. Деноминация, это не к нам, да. Не про сценарий деменции, а про сценарий деноминации. Есть ли такие риски, как вы думаете?
Ну, это же не риски, на самом деле. Мы с вами, если вспоминаем, конечно, там 90-е, когда очень специфически проходила деноминация, да, и была нацелена скорее действительно не на решение такой экономической, финансовой проблемы, а на пересмотр, что ли, и перераспределение денежных средств в карманах граждан, то сегодня, например, мы говорим, что у нас абсолютное большинство денежных средств находится в электронном виде. Да? Угу. То есть в этом отношении деноминация там пролетит, мы не заметим. Да? А, собственно, мы привыкли и к транзакциям финансовым, электронным тоже. Здесь проблем нет. У нас цифровой рубль, который тоже в этом отношении хоть деноминирует, хоть нет. Но мы с вами, если обратимся к статистике, то вдруг неожиданно, ой, дай бог мне памяти, то у нас с вами там порядка более 30%, мне кажется, банкнот — это пятитысячные, да, там порядка 80% выпущенных денег — это тоже пятитысячные, банкнотами выражено. То есть мы говорим, что сегодня действительно бизнес либо какие-то еще альтернативные способы использования наличных валют приводят к тому, что их возят, видимо, там вагонами куда-то.
Но, мне кажется, зачем-то, если речь идет, да, еще, во-первых, у нас наличности много на руках, и я представляю, что если будет, допустим, какая-то деноминация, ну тогда что, возвращение к копеечкам, от копеечек так долго избавлялись?
Ну да, почему нет? Поэтому, может быть, центральный банк монеты собирает там под разным эгидами, чтобы, так сказать, чуть-чуть разгрузить наши тоже копилки. Да. Мы про другое, что вот 90-е. Чем может и сегодня как раз для кого чревато, это те, кто не смогут доказать источники дохода. Вот для них, конечно, это прийти и обменять на новых номинал валюты будет связано не только с тем, чтобы успеть донести, да, вот эти сумки или что-то там, что у них под кроватью, а еще и с необходимостью обосновать источники, которыми эти доходы были гарантированы, объяснены и подтверждены. И здесь, может быть, действительно иногда, вот, особенно в условиях, опять же, когда вы имеете электронные деньги на расчетном счете, там банк точно знает, откуда вы их получили, там не надо долго доказывать, и все будет хорошо, замечательно. Вот когда у нас у некоторых сограждан, видимо, количество наличных валют, которые вызывают это опасение, у них не связано с официальными источниками дохода, то, конечно, здесь начнешь переживать. И это способ, на самом деле, может быть, такую определенную черту подвести под налоговым нерезидентством либо невыполнением своих налоговых обязательств. И дальше перейти вот в большей мере к этой электронной среде, в которой уже деноминация не станет иметь никакого значения, собственно, и ключевой роли. И это будет способ на сегодняшний день такую либо амнистию, либо полностью, так сказать, обнулить те незаконные доходы, которые в какой-то момент под кроватью накопились у отдельных наших сограждан. Ничего страшного для среднестатистического гражданина, деноминация ничего, кроме удобства перехода и дальше ассоциирования с советскими, там, 3,50 колбаса или сколько там она была, да, то есть такие воспоминания, приятные аналогии. Для кого-то, да. Но а все остальное не имеет смысла.
А вы когда говорите про людей, да, которые там условно не смогут доказать происхождение на денег, но мы же не говорим там о каких-то наркоторговцев или торговцев оружием на черном рынке. По теории, например, Симона Кордонского, у нас гаражная экономика в стране тоже, она занимает весомую долю. Есть люди, конечно, там убежденные в том, что они даже самозанятого не будут оформлять, но по факту где-то там починил, какой-то здесь заказ сделал, и поэтому, ну, как бы, а там речь идет, ну, в масштабах экономики о копейках. Разве нет?
Вот тут пока не попробуешь, не узнаешь. Да? О копейках ли идет речь. И, во-вторых, действительно, но мы говорим про самозанятых, где 3-6%. Да, но это же совсем немного с точки зрения вклада в общественные, ценные там задачи и цели, которые стоят перед государством. То есть я, конечно, тоже понимаю, что очень хорошо так сказать, где-то на стороне заработать и никому не показать, но при этом, так сказать, поликлиниками пользуются все, да, там есть дети, школы, детские сады, инфраструктура, те же дороги асфальтовые, все же сильно расстраивались, когда они не ремонтировались, да.
А сейчас ремонтируются. Оно,
да, ни с того, ни с сего-то они же не будут ремонтироваться, то есть и новые дороги не будут строиться, и мы говорим о том, что в России, конечно, необходим высокоскоростной транспорт, да, который в мире все-таки зарекомендовал себя положительно, а мы с нашими территориями в этом острейшим образом нуждаемся. И вот это все проекты, которые действительно и капиталоемкие, требуют ресурсов, и в условиях, если мы не добьемся социальной ответственности со стороны каждого гражданина, который выражается в том числе и в выплате налогов, неотъемлемый и, так сказать, добровольный, вот, то здесь, может быть, деноминация в том числе будет таким психологическим определенным рубежом, через который, пройдя, все поймут, что необходимо быть прозрачным и спать спокойно, и заплатить налоги. Да, тем более, что они не такие уж большие для самозанятых, для тех, у кого не такие высокие доходы.
Ну да.
И обороты.
Есть такой момент, что Высшая школа экономики провела исследование, все пытаются как это разгадать ребус, как бы сделать так, чтобы люди в России рожали больше. Высшая школа экономики подготовила доклад, уже он опубликован, и там говорится, что роль доли бездетных россиянок, именно женщин, может компенсироваться увеличением семей с двумя-тремя детьми. И причем, как бы перед государством стоит вопрос, как стимулировать рожать больше детей, и стоит ли убеждать рожать, например, до 30 лет. Ну, потому что чем раньше родила, тем больше вероятность того, что как бы больше срок возможности для того, чтобы родить еще последующих детей, даже с перерывом там, в 10-15 лет. А действительно ли мы сейчас приходим к тому, что есть и категория людей, женщин, которые, в принципе, не рожают, и их там большая доля, и настолько она большая, что все перекладывается на плечи многодетных. Или же наоборот, это какие-то демографические законы, эволюционные законы, что вот есть группа людей, условно, общность какая-то, которая вот за многодетность, и у них много детей, и они тем самым несколько компенсируют как раз отсутствие детей вот у другой общности.
Ну да, здесь, мне кажется, сразу надо сделать ссылку, что мы те еще специалисты в области
демографии. С точки зрения экономики, скорее. Здесь не про демографию, экономику.
Да, и экономики, согласен, можем посмотреть, да, как в том анекдоте, и пообсуждать, и поговорить. Да. Так я вот, собственно, не увидел и не услышал, что же все-таки в качестве Грааля Высшая школа экономики предлагает. Там, по ее мнению, заместят, не заместят, кто кого, но мне кажется, что как раз рождение детей – это процесс для всех совершенно очевиден, и каким образом может и должен приводить к искомому результату. А что препятствует этому результату, мы также понимаем. Это желание сохранить какой-то привычный высокий уровень жизни, качество жизни. Это отдельная жилая площадь. То есть если раньше, так сказать, была какая-то такая социокультурная динамика, скорее, которая приводила к необходимости создать семью, да, соответственно, если есть семья, то должны быть дети, потому что действительно для чего иначе, то сегодня мы понимаем, что эта молодежь уже давно в этих гаджетах, в этих социальных различного рода сетях находят, теряют, они предотвращают встречи. Встречи на стороне, это, что называется.
Раньше книжки клели, что книжки мешают. Теперь гаджеты.
Да, теперь им тоже приятно жить с родителями, так сказать, полный холодильник, там тебе что-то готовят. Это, на мой вкус, уже встречается заметно чаще, чем раньше. И история там успеха, желания, так сказать, создать свою ячейку общества, она на сегодняшний день не в культуре, мне кажется, так не пропагандируется, как раньше, не в каких-то бенефициях банальных, таких бытовых, тоже не прослеживается. Можно заказать еду домой. Раньше, давайте утилитарно так посмотрим на вторую половину свою, да. Либо она забивает гвозди, выносит мусор, носит тяжести, либо вторая половина готовит, стирает. Это такое распределение труда, которое как раз и обеспечивало комплексность интересов взаимных и приводила в том числе к необходимости может быть, задуматься о продолжении рода как некий фактор, еще более сближающий и объясняющий причины нахождения друг с другом. Хотя, конечно, я могу слишком примитивно сейчас рассуждать, я согласен. Вот. Но на сегодняшний день это в таком масштабе начинает, мне кажется, отсутствовать в восприятии наших детей. Я вижу по своим детям в том числе, что, хотя и противоположный пол их, конечно же, так сказать, привлекает, да, периодически, так сказать, встречи и общение, все это происходит, но желание пойти поиграть, там, еще на компьютере пообщаться в социальной сети без необходимости, так сказать, находить компромиссы вот в таких отношениях, находить для себя какие-то положительные в этом эмоции, это все, наверное, это действительно к психологической такой новой формации приводит современных людей. Это новое поколение.
Новое поколение. Ну, во-первых, да, есть теория, что продолжительность жизни растет, и продолжительность как бы молодости или детства даже, она пролонгируется, и поэтому люди в более расслабленном состоянии живут. Но здесь я, скорее, с точки зрения финансов даже рассматриваю, то есть есть ли, с вашей точки зрения, именно предел финансовых, экономических мер, которые может применить государство, когда дальше они уже не работают. А дальше уже вопрос, не знаю, морали, философии включается, да, все что угодно.
Пока они работают, мне кажется, мы можем как раз и должны рассуждать. Да, то есть мы вот ВТБ обсудили, что все, нету больше лимитов до конца года. Льготная ипотека, молодые семьи, можете подождать чуть-чуть.
Да, и вот она, пропаганда child-free, запредельные ставки по ипотеке,
Да. Вот, но с другой стороны, там я тоже был счастливым обладателем программы квартиры, да, по ипотеке молодая семья Москвой, которая давалась, и, собственно, там второй ребенок, и мне списали квадратные метры, да, не то чтобы ради этого второй ребенок, да, то есть, но одна история, да, не мешала другой абсолютно. Больше того, она как бы помогала, потому что действительно, когда для меня было абсолютнейшим откровением, покупаешь обувь ребенку на один сезон, она стоит дороже, чем твоя, которую ты поносишь лет 5-7, а то и больше, да.
Да.
И это действительно затратно, и вот в этом отношении мы давно говорим о том, что нужны еще дополнительные меры, например, различного рода секции, которые достаточно дорогие. В отличие вот от моего, моей юности, когда я тоже был в школе Олимпийского резерва, занимался большим теннисом, бесплатно мне выдавали и ракетки, мячики, то есть вот такую всю амуницию, что называется, бесплатно.
Да, то же самое было.
Да. И, то есть там было понятно. Сегодня там любого рода соревнования, там у меня младшая ходит в танцы, это платье и все, участие, прически, членские взносы, это все исключительно коммерческих основах. И, например, если разрешить использование материнского капитала вот как раз на ребенка, на его развитие, на его вовлечение вот в такого рода активности, оно бы, мне кажется, было бы дополнительным стимулом и пониманием со стороны родителей, каким образом же они не только родят, а и смогут обеспечить тогда полноценное развитие для ребенка.
И мы с вами тогда, Константин, здесь логично подходим к, как бы продолжаем логику, как это вот у нас, восприятие экономики как рыночной системы, и, соответственно, государство позиционирует себя как социальное, но в условиях рынка, и получается, что мы подходим опять к необходимости некого переосмысления еще роли государства в том, чтобы, потому что, да, квартирный вопрос становится роскошью, ну, объективно, он становится роскошью. Если раньше у человека гипотетически было, ну, когда-то мне лет через 15-20 дадут и давали, то сейчас ни льготные ипотеки, ни шансов просто получить эту квартиру там как очереднику. Минус сразу же. А вопрос действительно дороговизны, и опять же это в рамках рынка, потому что на детях, беременных и тех, кто теряет людей, зарабатывать объективно можно очень много. Это прям законы рынка и законы маркетинга. И на тех, кто болеет. И тогда здесь тоже вопрос. Значит, у государства, просто выдавая определенный как бы набор экономических мер, немножечко забывает про что? Про то, что вот мало родить ребенка, а его еще надо и дальше поддерживать, воспитывать. И, хорошо бы не провалиться в экономическом статусе своем. А еще какое количество людей, которые там воспитывают детей в одиночку, не имеют алиментов или имеют самые малые. То есть, получается, не ограничивается все роль государства, не знаю, бесплатным проездом, парковочным местом бесплатным за троих детей, и, соответственно, материнским капиталом.
Да, здесь приобретает, конечно, еще большую востребованность некий целевой характер помощи со стороны государства. Вот мы с вами говорили про льготную ипотеку, да. А выяснялось, ну, что, по сути, ее мог получить практически каждый. Вот эту льготную ипотеку для чего?
Так
зачем? Чтобы просто был больше, третий,
да,
человек там в семье миллиардера, ну, давайте ему еще миллионов, да, сколько-то дадим, чтобы помните? Он получил третьего ребенка и выдал. Но это же тоже абсурдная ситуация. И вот здесь другая тоже проблема возникает. Мы видим по загнивающему Западу, в частности, снижение демографической активности, которая снижается пропорционально росту уровня жизни. Да, вот чем более высокий, как ни парадоксально, уровень жизни, тем меньше склонность там, брать на себя вот, ответственность за следующее поколение. Вот эта история, опять же, там, на Руси царской, когда дети это действительно были нужны прежде всего для того, чтобы... так сказать, в быту, да, да нет, облегчать те или иные функции.
Ой, Константин, я вот честно, я не верю в эту тему, знаете, это похоже на современные идеи, что, знаете, раньше детей рожали, потому что нужны были руки, как сейчас да. есть утопичные идеи. Вот слушатель нам написал, будущее за производством детей на фабриках клонов. Нет, конечно, все равно, ну,
это,
во-первых...
Это дивный мир, это вот в этой книге, да, все описано было.
Поэтому, ну, как бы это сейчас утилитарно говорят, что сейчас не нужно много рабочих рук, поэтому. Да нет, не поэтому, потому что средством контрацепции появилось, поэтому у людей столько детей не рождается, вот и все. Плюс, как бы, там, больших семей больше нету. Там, мать закрыта с этим ребенком в 24 часа в стенах. Это тоже нечто новое в вопросе родительства, и это тоже предстоит только осознать. И поэтому, когда человек закрывается один с этим младенцем, а у него еще нет денег, а у него еще маленькое пособие какое-то, он, конечно, говорит, я бы и рад, но страшно.
Да, ну, если мы все-таки вернемся к таким финансовым механизмам, конечно, то, конечно, речь идет о неком целевом характере. Мы должны, во-первых, выделить те семьи, которые нуждаются, и четко и понятно прописать те финансовые механизмы, которыми они смогут воспользоваться в случае, если решатся, захотят увеличить. Семью, да, новыми
детей.
Своими, да, детьми, членами. И в этом отношении это должно быть четко, прозрачно, понятно и достаточно для того, чтобы они к этому склонили чашу весов при семейном совете. Обязывать, конечно, это бессмысленно, потому что это будут неполные семьи, несчастливые дети, нам это тоже не надо. А помогать тем, кто и без того обеспечен, ну, тоже глупо, потому что мы платим налоги, здесь чудес не бывает, а государственные средства, они не из воздуха берутся. И вот в этом отношении какая-то, наверное, более четкая, прозрачная, понятная государственная программа необходима, большее количество мер, конечно, же надо, вот из серии там в ковид выдали 5000, да, всем детям там до 14 лет, но мы же понимаем, что это такая веерная раздача, которая, ну, не была целевым образом. Ну, хорошо, для начала неплохо, но дальше опять же оплата различного рода секций. Если это будет происходить за счет государства, вот в семьях, у которых недостаточный доход, ну, отличная история, наверное, это правильно. То есть вот нам главное все эти меры так или иначе связать именно с развитием конкретного ребенка. Пускай второй, третий, там я тоже, вот у меня двое детей, я все время думал, а третий мы бы катались, наверное, бесплатно, потому что многодетная семья, на аттракционах в парке. Да, но вот как-то недостаточно была мотивация, видимо, для того, чтобы завести третьего. Вот, ну, это, конечно, смех смехом, но пока что мы видим эти меры, которые не приводят к тому, чтобы чаша весов склонилась в пользу увеличения членов семьи, количества. А она может склониться. Очень многие действительно понимают, что у них будет возможность улучшить свои жилищные условия по вполне вменяемым ставкам, хотя бы ставкам. Мы уже не говорим про стоимость квадратного метра или про то, что государство могло бы и выдать эти квартиры, да, для семей там, в случае увеличения их... количество детей, то, ну, вот эти меры, они четкие, понятные и дают вам возможность принять одно либо второе решение. А из серии давайте проведем очередной ликбез и уберем контрацептивы из аптек, ну, это история, которая, к сожалению, будет воздействовать не на те группы осознанных наших сограждан, на которых мы, собственно, и возлагаем все надежды в рамках изменения демографии, которая нас порой не устраивает.
Родил троих, ипотека погашается государством, это сработает, да? Говорит Андрей. Вопрос еще в каких регионах? То есть представьте, где, хотя, говорят, в регионах сейчас квартиры дорогие, то есть не угнаться. А во всех регионах, говорит Андрей. Ну,
надо
да,
рожать.
Да. Надо рожать, срочно причем. Срочно, пока не передумали. А тут еще есть одна тема. Это, кстати, к вопросу, как это многие слушатели сейчас даже написали. Значит, желание иметь детей обусловлено еще, как это, ясным видением будущего и да, уверенности в завтрашнем дне. Но никогда не было, мне кажется, в истории человечества вот так, чтобы все однозначно понимали, что вот завтра будет так же, как вчера, и, соответственно, ничего не поменяется. Я уверена, что люди, которые там, не знаю, планировали родить детей, там, условно, и родили детей в 88-89 году, точно, наверное, не рассматривали, что да, будет. А он получился. Поэтому невозможно постелить соломку. Но вот даже, смотрите, Всемирный банк говорит, что мировые цены на сырьевые товары могут упасть до 5-летнего минимума в 2025 году на фоне переизбытка нефти. Это что же про кризис?
Да, и вот здесь в продолжении, мне кажется, мы по-разному понимаем именно ту уверенность, и в чем она, и на чем она зиждется. Мы и сказали, что если со стороны государства будут четкие, понятные меры поддержки, то есть вы не умрете с голоду образно, вам не надо будет идти в микрофинансовую организацию и собирать ребенка на 1 сентября портфель.
Да.
Да, то есть вот эти вещи очень простые, понятные, бытовые, не очень затратные на самом деле, и для государства в том числе, целевым образом направленные ровно на те семьи, которые, ну, действительно в этом испытывают крайнюю необходимость. Вот это и будет являться убедительным обоснованием для них необходимости, возможности обзавестись новым членом семьи и получить от этого максимум удовольствия, не тратя нервные клетки. То есть вот мы об этом. А про действительно такую нестационарность развития экономики мы знаем, ее такую череду падений, взлетов, это тоже история простая. И в этом отношении, конечно, полагаться на какие-то избыточно позитивные результаты экономики, где вы вдруг неожиданно сегодня не имея, а завтра приобретете, ну, конечно, это не история, которая вселяет дополнительную уверенность в целесообразность вообще, в принципе, обзаводиться семьей, а уж тем более брать на себя ответственность, ведь это же прежде всего ответственность рождения детей. Это ответственность и перед семьей, перед обществом, перед собой. Это не бросишь, это невозможно в какой-то момент прекратить и сказать, я ошибся, да, я был неправ, признаю. Нет, это история, которая уже, так сказать, формирует как раз именно такую общественную формацию. Такое вот общество, оно и складывается из наших отношений к таким вроде бы простым вопросам. И в этом отношении мы, конечно, мне кажется, от государства тоже можем ждать и надеяться на какую-то более четкую, внятную, публицистическую такую историю, связанную с описанием, а именно вполне да, себе финансово-рациональную.
История про уверенность в завтрашнем дне, она целиком полностью как бы вот про нашу страну, или все-таки, если посмотреть на ситуацию в мире в целом, вот даже про мировые цены, которые сейчас прогнозируются, упадут до минимума, мы находимся в всемирном режиме, как это, по всему миру в режиме идеального шторма или что?
Нет, здесь вот, кстати, если мы вернемся к инфляции, то вдруг неожиданно мы увидим, что там в Китае она заметно меньше, там в Европе она снижается, американцы тоже уже перешли к циклу снижения ставок. Ключевой своей рефинансирования, которое у них называется. То есть в этом отношении нам такие общие мировые тренды сегодня не мешают. Вот. И здесь, мне кажется, и наших ресурсов вполне достаточно для того, чтобы проводить такую взвешенную, социально ориентированную в большей мере политику. Так что тут все в наших руках. Сейчас, мне кажется, мы уже очень близки к тому, чтобы от стратегических таких планов изменения демографической ситуации перейти к более тактическим, да, каким-то инструментам, которые будут достаточно эффективны в мотивации правильного социального поведения.
Константин Нордов был с нами, доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов университета имени Плеханова, зав. Кафедры финансов устойчивого развития. Константин, спасибо, ждем снова.
Спасибо большое.
Далее информационный выпуск, Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.